რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 23 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დონალდ ტრამპი შეერთებული შტატებიდან 3 მილიონი უკანონო ემიგრანტის გაძევების პირობას დებს. მოლდავეთში 50%-ზე მეტმა მოქალაქემ მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებით ტურში მონაწილეობა. ერაყის არმიამ ქალაქი ნიმრუდი გაათავისუფლა. მიწისძვრამ ახალ ზელანდიაში ცუნამის ტალღები გამოიწვია. შეერთებული შტატების ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ იგი შეასრულებს პირობას და პრეზიდენტის პოსტზე მუშაობის დაწყების შემდეგ შეერთებული შტატებიდან გააძევებს დოკუმენტების ამქონე მილიონობით მიგრანტს, მათ შორის სწრაფი დეპორტაცია შეეხება დაახლოებით 3 მილიონ არალეგალს. 13 ნოემბერს გავრცელდა ციტატა გადაცემა 60 წუთისათვის მიცემული ინტერვიუდან, რომელშიც ტრამპი პირობას დებს, რომ იგი დააპატიმრებინებს, ციტატა, დამნაშავე პირებს, კრიმინალური ბიოგრაფიის ადამიანებს, ბანდიტური დაჯგუფების წევრებს და ნარკოტიკების გამსაღებლებს. ტრამპის თქმით, შეერთებულ შტატებში მყოფი 11 მილიონი საბუთების არ მქონე მიგრანტებიდან მისი საპრეზიდენტო გეგმის თანახმად სასწრაფო დეპორტაციას დაექვემდებარება სულ ცოტა 3 მილიონი კაცი. რაც შეეხება უსაფრთხოების მიზნით კედლის აშენებას შეერთებულ შტატებსა და მექსიკას შორის, ტრამპის თქმით, საზღვარზე საჭიროა გარკვეული ადგილების შემოყოფა. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ დასავლეთი ისეთი რთული პრობლემების წინაშე დგას, რომ დამოუკიდებლად მასთან გამკლავება ცალკე არცერთ ქვეყანას არ შეუძლია. ბრიტანულ გაზეთ ობსერვერში გამოქვეყნებულ საავტორო სტატიაში ინეს ტოლტენბერგი გამოეხმაურა შეერთებული შტატების ახალდარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მოსაზრებებს ნატოსთან დაკავშირებით. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს რესპუბლიკელთა კანდიდატი აცხადებდა, რომ ვაშინგტონმა უნდა იფიქროს, დაეხმაროს თუ არა მისი მოკავშირეს, რომელიც სათანადო თანხას არ იხდის კოლექტიური თავდაცვის უზრუნველ საყოფად. ახლა იმის დრო არ არის, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს შეერთებული შტატებისა და ევროპის პარტნიორობაო, წერს სტოლტენბერგი, თუმცა ნატოს გენერალური მდივარი ხშირად მოუწოდებს ევროპის ქვეყნებს, რათა გაზარდონ საკუთარი ფინანსური წილი ალიანსის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში, რასაც შეერთებული შტატები დაახლოებით მთელი ნატოს ბიუჯეტის 70%-ს ფარავს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის არმიამ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან გაათავისუფლა ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ქალაქი ნიმრუდი, უძველესი ასირიული ქალაქი. ამის შესახებ ნათქვა ერაყის მთავრობის ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც იტყობინება გააფთრებული ბრძოლებისა და ექსტრემისტთა შორის დიდი მსხვერპლის შესახებ. თუმცა ინფორმაციაში არაფერია ნათქვამი თუ რა ვითარებაშია ნიმრუდის მახლობლად მდებარე ისტორიულ არქეოლოგიური ძეგლი. ასირიის იმპერიის დედაქალაქი ნიმრუდი ქრისტეს შობამდე მე-13 საუკუნეში დაარსდა. ექსტრემისტებმა ისტორიული ნიმრუდი ორი წლის წინ დაიკავეს და ინტერნეტში გავრცელეს ვიდეო, რომელზე ჩანდა, თუ როგორ ანგრევდნენ ძალაყინებით ისლამისტები ძეგლს, ვიდრე მას ნაღმით ააფეთქებდნენ. Human Rights Watch-ში ერაყის ქურთისტანის რეგიონის უშიშროების ძალებს არაბების დიდი რაოდენობით სახლების და ზოგ შემთხვევაში მთელი სოფლების განადგურებაში სდევს ბრალს იმ არეალში, რომელიც ერაყისა და ფეშმერგას ძალებმა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან უკვე გაათავისუფლეს. 13 ნოემბრის ანგარიშის თანახმად ნიუ-იორკში მოქმედი ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ქურთების შეერაღებულმა ძალებმა ქალაქებში ქირქუქსა და ნინევიაში დაანგრიეს არაბების სახლები, მაშინ,როცა ქურთების კუთვნილი სახლები ხელუხლებელია. მძლავრმა მიწისძვრამ ახალ ზელანდიაში, რომლის ეპიცენტრი ქალაქ კრაისტჩერჩთან მდებარეობდა, მძლავრი ცუნამის ტალღები გამოიწვია. 7.8 მიათედი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრას ახალ ზელანდიაში ნგრევა და მსხვერპლი არ გამოუწვევია. მოლდავეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ხმის მიცემის პროცესის დასრულებამდე 3 საათით ადრე ამომრჩეველთა 50%-ს ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. საარჩევნო უბნები მოლდავეთში ევროპის დროით საღამოს 8 საათზე დაიხურება. არჩევნების პირველ ტურში პირველ ადგილზე გავიდა სოციალისტური პარტიის ლიდერი პრორუსული ორიენტაციის იგორ დოდონი, თუმცა მას დააკლდა დაახლოებით 3%, რათა დაემარცხებინა მაია სანდუ, პროევროპელი მოლდაველი პოლიტიკოსი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის პროგრამა.
Bu მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете Радио Свобода. Мы во Львовской национальной галерее искусств Лем во Львове. Миф Станислава Лема, образ Станислава Лема, который прожил в этом городе до 25 лет, о том, какой след он оставил в городском пространстве, является ли он одним из главных городских мифов, как это влияет на нынешних деятелей культуры. Мы об этом сегодня будем говорить с людьми, которые любят Лема, имеют к нему непосредственный интерес. Это Виктория Амелина, которая писатель, которая пишет сейчас книгу о доме, который построил Лем, о доме, в котором вырос Лем. Остап Сливинский, полонист, поэт, переводчик, преподаватель Львовского университета. Светлана Матвиенко, преподаватель философии, технологий и кибернетики в Университете Западного Онтарио. Олес Дзиндра, художник, основатель музея идей и конгресса буйдологии. Мы тогда чуть позже объясним, что это такое. Да? Галина Круг, поэт, переводчик, куратор литературной части фестиваля «Город Лема». И Андрей Павлышин, историк, переводчик, член Пенцентра, Львовский католический университет. Значит, первый вопрос у меня для вас, как всегда, про личную ангажированность, потому что невозможно любить какую-то литературную фигуру, если что-то тебя в ней не трогает, не завораживает. Вот, Андрей, пожалуйста, давайте с вас начнем.
Здравствуйте. Я родился в том же городе, что и Лем, вырос, прожил тут всю свою жизнь, и я очень понимаю его чувства при виде домов, улиц, парков.
То есть, да, наверное, надо сказать, что Лем оставил книгу воспоминаний, которая называется «Высокий замок», которая о его детстве, юности и о работе памяти. И такой удивительный образ города, конечно.
Да. Дело в том, что Лем разбросал следы своей любви к городу не только в «Высоком замке», но и во многих других книгах. Первая книга на польском языке, которую я прочел со словарем, продираясь через смыслы, были рассказы о пилоте Пирксе.
Конечно, пилот Пиркс – один из главных культовых персонажей нашей молодости.
Мало того, что он очень непонятен по своей биографии, Пиркс, то это еще и мои двери, мой вход в польский язык, в понимание польскости.
Андрей, спасибо. Давайте, Галя.
Для меня, в первую очередь, Лем – это такая фигура, которую я уже как бы взрослом возрасте открыла для себя не со стороны фантастики, а вот именно со стороны футурологии. Так случилось, что мне пришлось переводить «Тайну китайской комнаты» Лема, и это такая научно-фантастическая эссеистика, если можно так определить. И я открыла для себя вот Лема таким, каким я потом поняла, он хотел сам предстать. Человеком, который много мыслит, много думает и много анализирует и прогнозирует, что происходит в мире, что будет происходить. И вот с той стороны Лем для меня такая фигура очень важная. И тоже есть этот момент общего города. Я еще и живу недалеко от тех мест, где проживал Лем. И этот парк, в котором я всю жизнь гуляю. Это какие-то общие места.
Это улица Богдана Лепкова сейчас?
Да, это улица Богдана Лепкова. Это рядом с университетом практически. Это вот этот иезуитский сад, который сейчас парк имени Ивана Франко. И фактически это те места, которые позволяют все время как бы встречаться между временем, между всеми этими невозможностями встретиться в реальности.
Галь, спасибо. Олес.
Я очень надеюсь, что имя Лема не будет так девальвировано нашими бизнесменами, как имя Мазаха. Потому что в Москве сейчас воспоминания о Мазахе, не все его читали, не все слышали. Только как родоначальники почему-то мазохизма. Но Лем, он провокатор, так как и я, и фантазер, или, как моя внучка говорит, выдумщик. Мне это всегда импонировало. Живу с ним в одном городе и очень надеюсь, что он отсюда и не уезжал.
А вот можно я сразу спрошу, да. Как конгресс Буйдологов? Давайте расскажем, что это такое. И
прямо
как...
сразу все, да?
Нет, нет, все не надо, все сразу не надо, но коротко.
Я начал. У нас как раз этот Академия Буйдологии создается уже третий год из-за того, что мы не можем нормально перевести этот уникальный неологизм галицкий на русский язык и на английский. У нас постоянно выходит какая-то, ну, не полуправда. То есть в Галиции, там, где родился Лем и я, и многие из нас, слово «буйда» очень многослойное. Может, расскажет нам переводчик, но в Варшаве, так же, как и в Киеве, не понимают полного смысла этого слова. Вот, потому пока мы работаем над переводом. А на форуме мы анонсировали наш проект. Надеюсь, что на следующий год все-таки мы проведем Всемирный конгресс буйдологов, где, конечно, патроном будет Лем.
Ну вот это имеет отношение к воображению.
Конечно.
Все,
да.
Тогда коротко пока на этом остановимся. Свет, пожалуйста, вы как философ технологий.
Именно. И как раз я открыла Лема издалека. Не только я не со Львова, но и живу сейчас не в Украине, и живу сейчас в Канаде, где я именно преподаю историю технологий, кибернетику. И я открыла Лема оттуда, потому что как раз он очень интересно вернулся сейчас в контекст философии. Недавно у него есть, конечно, такие целые группы людей, много людей, которые любят Лема, переводят, говорят, делают конференции и так далее, но как-то он не был достаточно, не присутствовал в контексте философском. И вот недавно вышел очень хороший перевод «Суммы технологий» Йоанна Зелинской.
Давайте скажем, что это его работа, которая вышла в 64-м году, и она для него самого, насколько я понимаю, она была основополагающей. Это такой футурологический проект, где он предсказывает и нанотехнологии, и общество информационных технологий, и так далее, и так далее, виртуальную реальность. У него там есть, конечно, некоторые фактические вещи, которые сейчас забавно читать, но в сущности это удивительная прогностическая книжка.
Действительно, это очень интересная работа. Это как бы его было, ну, не художественная, конечно, но вот это такая научная эссеистика, в которой он прописал очень много идей, которые он развивает, как-то берет в каком-то спекулятивном уже контексте, работает с ними в своих романах. А это было именно продумывание именно вот научных текстов, теорий, такое очень интересное, детальное вот продумывание, которое ему потом очень помогло, кстати, вот как-то подвинуть эти идеи, развинуть их до какого-то такого абсолютно рискованного уже момента и так далее в своих художественных работах. И эта работа, очень много было дискуссий про нее, очень хороший перевод, и сама переводчица, которая из Польши, но сейчас живет в Британии, и она очень известный философ технологии сама. И она как-то внесла вот Лема, и мы все про него заговорили, особенно в контексте постгуманизма, антропоцена и всех этих экологических проблем. И именно там вот я открыла для себя Лема снова, и мне было очень приятно стать частью вот этого разговора, этого леминариума тут во Львове.
Спасибо, дорогая. Остап, пожалуйста.
Ну, я бы сказал, что я очень неправильный читатель Лема. Может, я бы даже рискнул сказать, что я невозможный читатель Лема. Потому что меня совершенно не интересует будущее. Ни футурология, ни любые литературные жанры, связанные с будущим, ни научная фантастика. И то, что я стал читателем Лема, это какая-то совершенная случайность и парадокс. Первый текст Лема, который я прочитал, это был «Высокий замок», тот перевод уже довольно давний, который у нас вышел, и долгое время в книжных магазинах в Украине «Высокий замок» оставался единственным доступным переводом. И я остаюсь более-менее верным тому подходу, который вот тому входу, которым я тогда вошел в Лема. То есть я в Леме ищу скорее прошлое, чем будущее. Скорее невозможное прошлое, чем возможное будущее. И совсем недавно, когда вышла книга прекрасная книга польской исследовательницы Лемоведа Агнешки Гаевской, я понял, что это возможный подход к Лему, и очень интересный, и довольно новый. Могу сказать, что мое интуитивное восприятие Лема нашло теоретическую основу. Наконец я понял, что, может, не такой я уже неправильный читатель Лема. Я ищу его следов в реальности, его следов в городской реальности, но и в интеллектуальной реальности современного города Львова и современной традиции.
Спасибо, это очень интересно. После того, как мы книгу прослушаем, я как раз хотела к этому вернуться.
Для меня Станислав Лем – это, наверное, сейчас прежде всего очень львовский писатель, и меня на самом деле очень трогает и завораживает, что все множество вселенных Лема, все его миры как бы концентрически расходятся от моего родного города. Это, конечно, не может не трогать. На самом деле я познакомилась с Лемом в детстве как с фантастом, наверное, как и большинство его читателей, да, но затем и вот сейчас Лем для меня стал таким символом невидимости, что ли, именно вот следов в городе, потому что я тоже, как и многие здесь, в детстве гуляла в парке, который сейчас называется парк Ивана Франка, и до этого был Костюшка, и Иезуитским садом. И я никогда не знала, что это наш общий парк, что мы с Лемом соседи, если, да, ну, в пространстве, если не во времени. И, ну, меня, конечно же, поразила эта книжка Лема «Высокий замок». Он говорил, что это не роман, что это мемуары. Но для меня вообще вот этот его дом на улице Лепкова, Лепкова 4 сейчас, мне кажется, Лем сделал из него прекрасный просто символ времени и памяти. Он даже говорил, что ему казалось в детстве, что завтра висит где-то под потолком, что оно там в квартире выше, а вчера в квартире ниже, да, то есть он вот жил в сегодня. И что есть какой-то момент, когда завтра опускается и вот приходит в сегодняшний день. Но потом он поднимался туда наверх, там были, там его угощали какими-то зелеными леденцами, естественно, завтра там не было. И, ну, вообще вся вот эта книжка «Высокий замок», она вот тоненькая и маленькая на первый взгляд, но для меня она стала просто очень важной, настолько важной, что в этой квартире я поселила героев своей последней книжки художественной. Я исследую свою память всегда, да, как и любой писатель, и мне важно исследовать так называемую постпамять, то, что мне рассказывали, и то, что я могу услышать, да, от людей в городе и прочитать от человека, который во Львов, к сожалению, так никогда и не вернулся, от Станислава Лема.
Виктория, спасибо. Ну, вот я Андрею сейчас опять отдам микрофон, о чем я хотела поговорить. Ну, знаете, вот во всех источниках про Лема можно прочесть одну такую простую вещь, что он родился во Львове в 21-м году и уехал отсюда в 46-м, что он учился на медицинском факультете, но во время фашистской оккупации был вынужден работать механиком и слесарем, и семья жила по поддельным документам, и все родственники погибли. Вот мне кажется, что... да, и в 46-м он уезжает от Советов, потому что, ну, в общем, он был антисоветским образом настроен, и в Польше уже потом был диссидентом. Вот этот период, он очень такой волнующий. Как он жил во времена оккупации, и как это... ну, я не знаю, вот ходить по тем же улицам, наверняка он был свидетелем какой-то части львовского погрома, я уж совсем вот так грубо говорю, или, по крайней мере, конечно, он все про это знал. Вот это как-то влияет на его творчество, по-вашему, Андрей? Потому что мы привыкли думать про Лема, что это такой великая мировая фигура, очень американским образом, значит, задействованная, поскольку он был в этом американском обществе фантастов и так далее, и так далее. Вот эта вот тонкая перцепция, связанная с Холокостом, мне кажется, исчезает из его образа такого, ну, популярного. Что думаете?
Об этом, конечно, можно говорить долго, я попытаюсь очень коротко и с многочисленными потерями об этом сказать. Дело в том, что Лем сам себя фантастом не считал. Он считал себя философом. И так его воспринимали в немецкоязычных странах. И он всюду там в энциклопедиях именно так и был написан. Это очень важно. Он в своих произведениях научную фантастику считал только поводом для того, чтобы сказать о каких-то существенных вещах, в том числе и о тех, которые были зафиксированы в его биографии. Тут Остап уже вспомнил о замечательной книжке Агнешки Гаевской «Шоа и звезды. Прошлое в прозе Станислава Лема». Эта книжка, изданная в этом году в Познане, совершила полную революцию в лемоведении и показала нам совершенно другой подход к этому писателю. И мы сейчас понимаем, что когда он описывает путешествие одиноких космонавтов Иона Тихого там, или Пирса или кого-то еще в небольшой закрытой жестяной коробке космического корабля, то он пишет о судьбе и ощущениях еврея, который прячется где-то от нацистов во время Шоа, в одиночестве, в шкафу, под кроватью, в замкнутом пространстве, не имея возможности контактировать с другими. Когда он описывает трагедию космического корабля, который гибнет без запасов воздуха, а рядом на другом корабле танцуют, поют, развлекаются и живут в полную жизнь, то он описывает ситуацию, которую Милош описал в «Кампо ди Фьоре», то есть гибель Варшавского гетто, гибель евреев, там заключенных, в то время как вокруг люди живут обыкновенной своей жизнью. Лем написал очень много вещей, которые касаются его еврейской идентичности и его еврейской драмы во время Второй мировой войны, но они были зашифрованы через цензуру, через то, что он не мог об этом прямо сказать, и через то, и поэтому, что он от этого бежал. Он хотел от этого спрятаться. Для него это была страшная травма, он не хотел повторения этой травмы, поэтому, я считаю, он не вернулся в этот город, чтобы не пережить эту травму и не сломаться окончательно. Лем вынужден был во время войны прятаться, вероятнее всего платить и тем, у кого он пребывал, и часто шантажистам. Это реальность тех дней. Он это описал в одной из своих ранних повестей, которая была издана в 60-х годах, но он потом запретил ее переиздавать. «Операция Райнхард» она называется. Значит, выжил он и его отец и мать. Это исключительная ситуация, потому что из 102 тысяч львовских евреев живых после войны осталось 800 человек только. Погибли почти все его родственники. В первый же день погрома, скажем, был расстрелян его двоюродный брат Генрих Гешелес, редактор ежедневной львовской газеты «Хвиля» на польском языке. Сам Лем, вероятнее всего, был участником этих страшных событий и описал это в своем романе «Глос Пана». По-русски это было переведено как «Голос неба» или потом «Голос Господа». Кстати, в первом издании русского перевода в 1971 году эту сцену исключили из романа. Значит, в русском переводе.
Потому что догадались, что это значит.
О чем это. Это фантастический роман, но там есть такая вставка, рассказ профессора-еврея Рапопорта из Восточной Европы о том, что якобы в 42-м году, конечно же, в 41-м, в июле, он в каком-то восточноевропейском городе, конечно же, во Львове, попал в облаву. И его привели нацисты в тюрьму горящую, это Бригитки, рядом, за 100 метров от места, где жил Лем, и, вероятно, он тоже там был, пребывал, и он видел вот этот ужасный расстрел нацистами тех людей, которые они схватили на улице. Сначала их заставили убирать тела расстрелянных энковидистами заключенных, а потом 1000 просто расстреляли, потому что такое указание. Остальных отпустили. И вот этот момент, то, что Лем оказался в числе остальных, которых отпустили, вероятнее, я так считаю, я так подозреваю, что убедил его на всю жизнь, что главное в жизни – это случайность.
Андрей Полушин, спасибо. Галина Круг. Есть комментарии?
Да, я хотела дополнить, что вот как раз во время нашего фестиваля «Город Лема» одна из дискуссий была посвящена как раз проблемам, обсуждению проблем биографических и других каких-то таких менее известных аспектов и творчества, и биографии Лема. И действительно, вот в разговоре были известные лемоведы и из Польши, вот был Станислав Берес, один из самых как бы таких известных, заслуженных. Из Беларуси был Виктор Язневич, который рассказывал, и один, и другой рассказывали о своих разговорах с Лемом и о возможности вот как бы прочитания биографии Лема и в этом ракурсе. И что интересно, что действительно очень много внутренних табу все-таки существовало и у самого Лема. То есть были темы, которые он не говорил о своей еврейской вот этой крови, о этой проблеме, хотя она угадывалась где-то, но на откровенные вопросы, как говорил Станислав Борис, он ничего не отвечал. Это, и, наверное, одна из проблем невозвращения Лема во Львов, это была проблема нежелания оказаться опять в том же месте, где вот травматический какой-то очень-очень тяжелый жизненный опыт вытеснил как бы из памяти эти годы. И даже вот эта книга «Высокий замок Лема», она каким-то образом является такой попыткой для себя вернуть Львов, но Львов без всего того, что произошло потом. То есть это как бы откапывание Львова времен детства и молодости, но до того времени, пока не случилось вот то, что случилось потом. И даже когда я возвращалась, и я прочитывала уже эту «Тайну китайской комнаты» Лема, там, и, наверное, это будет такой шаг в сторону постгуманизма, Лем, когда он говорит о штучном интеллекте, искусственном интеллекте, когда он говорит о проблемах разных технологий, которые вот дополнят вот это будущее человеческое, он пытается говорить на самом деле о проблеме человека и гуманизма как такового. И фактически для меня вот то, как то, что Лем делает в своих футурологических книжках, он пытается комментировать то, что не прочитали, не прочли, не допоняли в его фантастике. То есть для меня это как бы такая попытка человек, который глубже и шире видит ситуацию, дополнить ту визию, которая появляется только вследствие вот нишевой этой фантастической литературы.
Галь, спасибо. Я вот Светлане хочу отдать микрофон с тем, чтобы вы сказали нам про концепт постгуманизма, в который Лем укладывается, и действительно ли это связано с его биографическими чертами, или как-то иначе это устроено?
Ну, конечно, тут и Андрей, и Галя уже отметили несколько очень интересных моментов, которые можно проследить в биографии. Мы говорим про роль случая в его жизни, и случай – это такая фактически очень важная философская категория и в кибернетике, и вообще в социологических науках этого времени. И также вот Галя сейчас сказала про роль технологии. Это мы говорим про 60-е годы, снова же таки кибернетика, изменение человеческого тела, человеческого мозга.
В том числе, да, кстати, да, крайне да. Популярная ныне тема.
Это очень интересно, и, конечно, не случайно, что он про это очень много думал, биографически или не биографически. Но вообще, если говорить про постгуманизм, который есть как бы реакция на гуманизм, который был перед постгуманизмом, и где роль человека, где человек был бы как бы в таком абсолютном центре, абсолютной ценностью по сравнению с другими формами жизни, по сравнению с природой как таковой. И это как бы имело некоторые, можно сказать, негативные последствия, например, в процессе индустриализации, в процессе как бы нивеляции других форм жизни. И вот этот постгуманизм стал вот такой реакцией. Внимание на жизнь как такую, как таковую, вопрос о том, что же такое жизнь, что же такое штучное.
Можно я уточню? Кстати, вот в свете там, не знаю, главной книжки, ну, в нашем представлении, в общем, «Солярис», я правильно понимаю, что постгуманизм говорит нам о том, что человек вовсе не венец природы, что есть нечто, что может оказаться гораздо интереснее или там равноправным каким-то другим, с которым нужно обязательно вступать.
Абсолютно правильно. Общение. Вообще, мне кажется, что «Солярис» это роман о кризисе гуманизма. Это медитация про новую коммуникацию, про новый способ общения, такого общения, которое не попадает как бы в понимание человека, которое человек не может как бы даже зафиксировать. То есть астронавты прилетают, встречаются с этой планетой, с этим океаном, вступают с ним связь, коммуникация происходит тем, что они как бы видят вот эти другие какие-то формы жизни, которые они не знают, галлюцинация или не галлюцинация, но они не воспринимают это как коммуникацию, хотя планета с ним и общается. И вот это очень интересно, тут как бы есть такое разочарование вот в такой ограниченности понимания коммуникации, но с другой стороны какая-то надежда, новые вопросы, и мне кажется, вот Лем тут очень-очень важен, и особенно сегодня, когда мы говорим фактически про экологическую катастрофу и про наше место среди всех возможных форм жизни, которые мы, может быть, даже не можем сейчас просто и думать про них.
А я думаю, что это важно еще и в том смысле, что когда мы вообще говорим о, ну, не знаю, последние 20-летия, о проблемах беженцев, о проблемах другого вообще, о проблемах меньшинств национальных, о проблемах отношений первого мира с так называемым третьим миром, все это абсолютно описывается лемовскими концепциями. Я хочу перейти к более веселой части нашего разговора. И к Олюсю Дзендре, который сказал, что Лем был провокатором и фантазером. Вот мы можем поговорить об этой части лемовского характера. Я ровно это имею в виду. Я просто цитирую вас. Я полагаю, что на фестивале вообще на вашу деятельность он как-то в этом аспекте повлиял. Потому что нельзя же сказать, что он только мрачный, там, ну, там же много смешного, реально.
Он один из многих. И вот мы не были с первого дня, когда планировали создать Академию Байдологии, с первого дня заангажированы его личностью. Это уже конгресс наш, этот книжный, как он называется, форум. Да. А почему бы не Лем? Ну, почему бы нет? То есть вы не очень по теме. Он один из многих, но он наш, он нам понятный, и он нам близок. Про коммуникацию. Это проблема проблем, которая действительно в Солярисе была поднята, и которая сегодня не разрешена, и вряд ли когда-нибудь будет разрешена. Все мы сами эгоцентричны, и общаться нам тяжело, только культура позволяет находить общие какие-то черты, или как знаменник российский, общие знаменатели, да, это проблема проблем. Лем не вернулся, вот я услышал фразу, она меня чуть задела, так как я львовянин в шестом колене, и меня это задевает, когда говорят о тех, кто не вернулся.
Меня интересуют ваши культурные усилия. Это попытка его вернуть сюда, или это все-таки как-то по-другому?
Да, вернуть, наверное, вернуть. Многих львовян, которые задумывались на эту тему, которые вечером смотрят в потолок, не видя там будущее, видя то, что и задумываясь о том, что кто-то для себя этот дом строил, я живу здесь, это не дом моего отца. То есть это многих людей волнует, волновало. И это очень сложная для таких пограничных городов, как Львов, эта тема. Очень многие ученые, ясное дело, у них происходят эти всплески инспирирования их фантазией, их досвидом, их опытом, которые хотят найти место в его науке, в его специальности, и часто густо у них ничего не получается. То есть это теоремы недоказуемые, теоремы из пальца высосанные, но они очень открыты, и множество ученых именно об этом говорят, что хотелось бы иметь такой всемирный конгресс, где можно выступить со своей буйдой, то есть недоказуемой фантазией, которая сегодня, казалось бы, так как и у Лема в Солярисе, не доказывается, а вот завтра, может быть, она станет уже не теорией, а чем-то реальным, да. Вот. И многие, и Андрей в первую очередь, насмехается над нашей инициативой, но во Львове к этому...
Почему насмехается? Мне кажется, что он счастлив просто.
И он счастлив, потому что мы дружим. Но насчет буйдологии, просто один из академиков буйдологии, доктор Фильц, второй доктор Павлев и доктор Шумилович. То есть мы это...
Ученые.
Конечно, конечно. Из разных областей, да. Мы говорим о постгуманизме, забывая о том, что буквально 3 года назад именно во Львове, у нас на Львовском клубе была официально закрыта эпоха постмодерна.
То есть просто...
Все-таки
Львову есть амбиции, есть столичные амбиции у этого города. Да, закрыть все. Столица мира, да.
По-взрослому.
Это не по-детски.
Реально оформлено, да.
Так.
Хозяин этого дома, где мы находимся, который мечтал Львов превратить в такую себе маленькую Женеву, Монако и так дальше, вот, эти фантазеры удивляют и сегодня своими креативными идеями на улицах Львова. И много-много-много энергии здесь еще осталось. Потому что ему будет не стыдно, я думаю, где-то там, когда мы встретимся, что мы продолжаем его дело.
Ой, спасибо. Я, конечно же, Виктории хочу сейчас передать микрофон и с комментарием. И меня, конечно, очень интересует, видели ли вы эту квартиру, живут ли там какие-то другие люди, и как, ну, вот реально можно...
Отреагирую вот на то, что сказал Олесь. Вы сказали, что легко поселила туда чужих людей. На самом деле очень нелегко, и я даже себя саму, хотя я родилась во Львове, я себя сюда селю очень нелегко, и я, наверное, вот этим романом, который я сейчас написала, я себя, наконец, во Львове поселила. И мы даже, я помню, что на фестивале «Город Лэма» я сказала фразу, что пока Лэм сюда не вернется в каком-то смысле, мы все тут не живем. Да? И, ну, не Лэм как там писатель или футуролог, а Лэм просто как львовянин, который тут был. Потому что вот вы говорите, что вы львовянин в 6-м поколении, но ведь это же редкость. Я расскажу такую шутку. В тюрьме Налонского у меня была встреча с читателями, я пришла, и там...
Можно для тех, кто не знает, что такое тюрьма Налонского, и пропустил, например, нашу прошлую передачу с Павлышиным о том, что это музей истории репрессий на самом деле.
Да, ну и где, собственно, и происходили страшные события, в том числе, ну, как и в Бригитках в 41-м году. И я когда зашла туда, меня охранники спрашивают, а вы откуда? Ну, думая, что я, значит, туристка. Я говорю, из Львова. А охранники в тюрьме Налонского смеются и говорят, из Львова никого нет, мы это точно знаем тут. Ну, то есть, как бы, шутка ужасно жестокая, да, про то, насколько сменялись население здесь во Львове, насколько сменялись люди, люди умирали, уезжали и так далее. То есть, я здесь родилась, но для меня очень важно, многие же живут здесь в старых вот этих польских, австрийских домах. Как мы туда попали, да? Это становилось коммунальными квартирами, чье-то жилье. То есть Лэм, например, их квартира на улице Браеровской тогда, 4, это была шестикомнатная квартира,
потому
естественно.
Потому что у него была семья врачей.
Его отец Самуэль Лэм имел собственную частную практику, и, ну, то есть это зажиточная семья, и, собственно, даже когда советы пришли из-за того, что классовая принадлежность была неправильная, Лэм, хотя он успешно сдал экзамены в Львовскую политехнику, он не смог там учиться, потому что это было неправильное происхождение для Советского Союза. Но вот, собственно говоря, эти квартиры, они становились коммунальными, они перестраивались. Если походить, то можно увидеть, насколько даже... Я не про конкретную квартиру Лэма, да, но вообще, что иногда где-то устроили кухню там, где ее не было, потому что квартиры делили. То есть их, ну, действительно вот уродовали. И для меня, ну, для меня это такое страшное открытие в какой-то момент было, да, что я живу в городе, которым я родилась, который я считаю исключительно своим, но здесь были другие люди, куда они делись. И это не всегда счастливые истории там иммиграции в Америку, а это иногда вот такое вот бегство в 46-м году, как у семьи Лэмов. В квартире, про которую я пишу, я не была, и я даже, я вот не уверена, что я хочу в ней побывать до того, как я допишу. Объясню почему. Потому что я все-таки веду такой, ну не знаю, диалог с книгой Лэма «Высокий замок». И я пишу о квартире, которая описана там в тексте. Эта квартира, Причем, насколько честно она там написана, мы не знаем. Лэм в том числе говорит, что он пытался дистиллировать как бы такое чистое, счастливое детство. И он признается в том числе, что, например, что можно свое детство и вообще воспоминания написать несколькими разными способами, и это все будет правда. Так и есть, да? То есть, но я именно хочу с тем, что он написал, с тем счастливым детством работать. И он говорит, я писал так, как будто не будет всего того после, не будет массовых убийств, не будет бомбежек, не будет каких-то облав. Я пишу о людях, которые не хотят помнить все эти вещи, не хотят о них знать. И я пишу о людях, которые живут так, как будто этого всего и не было никогда. Вот эта дихотомия как бы меня увлекает. Поэтому я нелегко их туда поселила. Я их туда очень сложно и болезненно, наверное, поселила.
Слушайте, а вы от кого о Леме узнали? Я имею в виду, у вас есть какие-то устные пластинки, так сказать, людей, которые что-то знали о нем, не знаю, может быть, его биографы, или это исключительно литературная история?
Но для меня изначально литературное, хотя вот сейчас, когда я уже стала рассказывать, да, о том, что я делаю, я, например, познакомилась с девушкой, которая жила там, по сути, я так понимаю, росла в части квартиры Лэма, потому что, конечно, квартира не осталась шестикомнатной, ее поделили на меньшие такие ячейки. Собственно говоря, их семья позволила вот для украинского издательства «Пирамида» сфотографировать еще те интерьеры, которые сохранились. Там вот этот знаменитый потолок с желудями, печи, да, пьет, мы тут во Львове называем. Но сейчас, к сожалению, они квартиру продали, по крайней мере, ту часть. И вот от этой девушки я узнала, что люди, которые вселились, уже сделали там то, что мы называем евроремонт, пластиковые окна, вот эти все вещи. То есть я боюсь, что я бы не хотела увидеть... Что там исчезло. И вот то, что осталось в тексте, это и важно для меня.
Понятно, спасибо. Остапу, конечно, тут микрофон. Продолжаем разговор про сохранение следов в городском пространстве, в интеллектуальном пространстве. Я все-таки уточню. Виктория сказала, что Лем пишет о счастливом детстве. А я как раз вчера перечитывала какие-то фрагменты из «Высокого замка», и мне попалось, где он говорит, что про детство можно говорить двумя разными способами. Можно описывать его как счастливое, а можно как ужасное. И я стараюсь, пишет он, соблюдать некоторый баланс между этим счастливым и ужасным детством.
На самом деле, мне кажется, что в контексте Лема во Львове сейчас, в современном контексте, можно и нужно говорить о бесследии некотором. Следов Лема, реальных следов Лема во Львове, материальных, я имею в виду, очень мало.
Ну, то есть дом и гимназия, я правильно понимаю?
Дом и гимназия, но... нет даже мемориальной доски, которая на доме Лема. И мне кажется, что это, с одной стороны, это, конечно, ситуация, которая взывает к возмущению, там, может быть, даже и нужно это воспринимать как что-то очень неестественное, то, что не существует материальных следов памяти о Леме.
Мне признаться, это правда странно. Это, великий человек, и почему это не так?
Да, но с другой стороны, в этом есть что-то естественное, потому что тот Львов, о котором мы читаем в «Высоком замке», о котором мы читаем в его автобиографии, которую он написал в 80-х уже годах на немецком языке, она называется «Mein Leben», и оттуда мы знаем, в польском переводе эта автобиография называется очень симптоматично, она называется «Случай и порядок».
К вопросу о случае.
Мы вернемся, конечно, к этому. Тот образ города, который он оставил в этих текстах, очень полярный. С одной стороны, это время и место абсолютного счастья между 21-м и 39-м или 41-м годами. Там этот период первой советской оккупации для Лема был довольно неоднозначным. А, конечно, это период его такой некоторой жизненной драмы, потому что ему не удалось поступить в политехнику. Это была для него мечта большая. Да? Естественно, он хотел изучать технические науки. Но второй период между 41-м и 46-м годами это период абсолютного жизненного ада. То есть для Лема Львов имеет и всегда имел два знака: абсолютный плюс и абсолютный минус. И реального города между этими двумя полярностями, между этими двумя абсолютными знаками быть не могло. Один из вариантов ответа, почему Лем не хотел возвращаться во Львов. То есть в некотором смысле то нематериальное существование Лема во Львове естественно. Что не означает, что мы не должны никак маркировать пространство Лема.
Ага, Стас, спасибо. У Андрея есть комментарии?
Да, у меня есть несколько комментариев, просто фактологических. Потому что я тут немножко в странной роли историка сижу, значит, который какими-то там фактами оперирует, а это не всегда интересно. Значит, итак, то, что Лем выехал из Львова в 46-м году, это миф, который он сам о себе создал. Документы, которые опубликованы Агнешкой Гаевской, свидетельствуют, что семья Лема выехала в июне 1945 года. То есть начался выезд поляков в сентябре 44-го, и он продолжался до конца 46-го. Это было более-менее посередине, то есть уже нельзя было вывести все имущество, в том числе они очень сожалели о библиотеке огромной отцовской, которую он написал в Высоком замке, но это еще и не было такая уже очень тяжелая и стесненная вывозка, как в конце 46-го года. То есть это более-менее посередине, по доброй воле и в полном сознании. Без мебели, но в полном сознании, что они оставляют. Значит, мы должны понимать, что Лем был в годы своего проживания во Львове мальчиком, юношей. То есть он тут не построил домов, он тут не написал великих книг. То есть мемориализовать можно дом, в котором он родился и который он написал, дорогу из дома в гимназию, цукерню Залевского, то есть кондитерскую Залевского, которую он замечательно описал, которая на проспекте Шевченко существует, какие-то ресторанчики, кинотеатры и другие места, которых он бывал ребенком с родителями, которые составляли часть того пейзажа. И мы это попытались сделать. Ну, улицы Лема во Львове нет. Дело в том, что волна изменений названий улиц была во Львове в 91 году. Лему оставалось еще 15 лет жить в полном, относительном здравии, то есть он умер только в 2006 году, после этого улицы не переименовывали во Львове, просто-напросто. Табличек памяти нет на мемориальных объектах многих деятелей, и наша задача именно объяснить львовянам, почему они там должны появиться. И вот одной из целей этого фестиваля «Город Лема», который мы сделали в сентябре этого года в рамках книжного ярмарка, было создание карты, где обозначены 15 объектов, связанных с Лемом. Мы сняли видеообъекты. Вот вы будете подходить с смартфоном к дому, связанному каким-то образом с Лемом, и у вас будет такой значок, активизироваться QR-код, значит, и кто-то из нас, я, Галя, Остап, Юра Прохосько, Марьяна Кириновская, расскажет вам на видео, как это связано с Лемом. Вы можете это включить через смартфон, через видео в интернете. Потом будет создан полноценный фильм биографический. Да, это, так сказать, в процессе. Вот эта карта уже существует. Тут они обозначены, эти точки, связанные с Лемом. Тут есть объяснение. Львовянам просто нужно это все терпеливо объяснять. Сам фестиваль возник как своеобразная реминисценция к фестивалю Бруно Шульца в Драгобыче. Чтобы в годы, когда он бывает в Драгобыче раз в два года, что в те годы, когда не бывает фестиваля Шульца в Драгобыче, был фестиваль Лема во Львове, чтобы мы приехали сюда обсудить реминисценцию Лема на вторичные лавки, которая называется «Высокий замок». На самом деле, по моему глубокому убеждению, это литературная игра. Он наследует Шульца. Он рассказывает о великом креаторе отце, о незаметной маме, о доме, наполненном волшебными предметами, и описывает все это типическим языком Шульца, что очень заметно, когда читаешь эти книги в оригинале. Шульца и Лема.
Вот это потрясающая для меня информация, ужасно интересная, потому что я скорее думала, что «Высокий замок» сравним с воспоминаниями Милоша о детстве, с вот этим проектом Милоша. Да, Стас, пожалуйста.
Я хочу коротко дополнить то, что сказал Андрей. Во-первых, ну, я не соглашусь с тем, что во Львове не переименовывали улицы, переименовывали, да, переименовывали улицы, но мне кажется, это не самое важное. Мне кажется, в таком, даже мемориальная доска, это не самое важное. Важнее то, чтобы Лем начал существовать в городском тексте. И в этом смысле у нас есть уникальное, как бы, уникальное положение в месте и времени. У нас, у современных львовян, потому что у нас, естественно, есть возможность посмотреть на Лема так, как на него трудно посмотреть с другого места. Мы, как люди, живущие в топографии, описанной, мифологизированной им, превращенной им в очень личный текст, мы можем, живя здесь, на нее непосредственно опираться. Это то же самое, что уже в значительной мере сделано с Драгобычем Бруно Шульца. Я не думаю,
я
что...
бы добавила, что и Черновцы, где жил Целан
да.
уже там есть очень большая работа, связанная, да, с фестивалем Целана, и там в городе уже есть совершенно такая топография целановская разработанная. Угу. Простите.
Да, естественно. То же самое можно сказать о Черновцах. Там эта работа там еще идет. То есть это она, наверное, недавно началась, но мне кажется, что то, что во Львове пытались в определенное время сделать с Захир Мазахом, и что зашло в тупик совершенно. Вот я,
ну, потому что он превратился в коммерческую фигуру.
Абсолютно, если можно,
вот я приезжаю в город, и я вижу, как он превратился в коммерческую фигуру. И в какую-то такую пугалку для русских еще одновременно, как не смешно. То есть для тех, кто не был в городе, там люди возмущаются. Что же такое тут в Львове? Уже не Краевка, а Мазах.
Это
понятно, да?
Но я верю в то, что с Лемом такое не случится, хотя бы потому, что Лем значительно более сложный автор. И у него как бы такое внутреннее сопротивление есть интеллектуальное такому простому его монтированию в поп-культуру. Его не так сложно
не так просто,
опопсить,
да,
грубо говоря.
Да. Спасибо, Остап. Галя.
Я хотела по поводу этого вписывания Лема в город. Да, вот это была одна из целей, главных целей нашего фестиваля «Город Лема». Вот оно как бы на украинском, оно вообще звучит «Місто Лева» – это город Льва. Как бы мы так называем Львов иногда, а «Місто Лема» – это город Лема. То есть как бы такая аналогия интересная. Но я хотела сказать о том, что Лем у нас, мы действительно шли с той стороны, чтобы Лем у нас присутствовал как текст в этой топографии. То есть даже тот фильм, который мы сделали, он еще в таком рабочем состоянии с QR-кодами, с этими всеми моментами, как можно прочитать Лема в тех или других местах, которые о нем напоминают. Это все-таки текстом идет, который читается, это текст Лема. То есть мы оперируем не внешним образом Лема, то есть не фотографией, не фигуркой, не скульптурой с карманом в брюках, да, в штанах, а мы оперируем текстом Лема самого, и вот это такая связь одного с другим, и мне кажется, это хороший способ прочитать Лема и связать его с городом. Я думаю, что это будет работать, потому что даже вот мне было интересно на тот фильм, который мы вместе сняли, где мы говорили о разных местах Лема в городе. Пришло очень много людей, и потом очень много было отзывов и желания увидеть его, показывать его в школе с какой-то образовательной целью. То есть, как бы, эта тема, это направление работает, и это очень хорошо.
Да, Галь, спасибо. Я у Светланы хочу спросить. Вторая вещь, которую вы сказали, Лем и экология. Мне кажется, что это очень важно вот в свете нашего разговора о Леме и городском пространстве. Что об этом скажете?
Мне очень интересно подумать про эту тему и через, с помощью Лема именно, вот когда мы поставим, когда мы как бы с его помощью прочитаем такое очень сложное отношение прошлого и будущего. То есть можно сказать, что мы ищем именно следы прошлого. Для кого-то Лем такой футуролог, и он предвидел что-то, хотя где-то и ошибся и так далее. Но мне кажется, тут очень такое более сложное отношение, вот времени или времен, когда они сплетены действительно в что-то одно. И вот когда мы и сегодня, нам вот это такое сложное отношение прошлого, будущего, настоящего очень нужно, когда мы именно думаем про экологию, потому что она не испортится когда-то, не придет, не рухнет когда-то. Она в каком-то смысле уже в кризисе находится. Вот это, вот эти случаи, которые для него были так важны, они как бы уже произошли, они уже работают, они уже приближают какой-то конец, какое-то будущее. Будущее уже тут. И вот когда сегодня мы говорим про такие вещи, как антропоцен, то есть новую геологическую эпоху, которая сейчас даже рассматривается, чтобы ее приняли официально Лондонским географическим обществом. В этом году, кстати, они должны решить, стал ли антропоцен реальной, действительной новой геологической эпохой. И что интересно про этот антропоцен, что именно это след неисчезаемый, очень нехороший, очень губительный след человека на Земле, на самой Земле, на геологии Земли. Изменить его уже нельзя. Объекты какие-то, которые мы создали, какие-то химические элементы уже присутствуют там и переживут нас всегда. То есть вот это будущее, которое когда-то было каким-то как бы незаметным, где это было в прошлом, но оно было перед нами, а будет далеко-далеко-далеко после нас, после человечества, потому что эти объекты, они не распадаются, они уже присутствуют и будут присутствовать. Мы можем исчезнуть как люди с Земли, как вид, а эти объекты нашего быта как бы останутся тут навсегда. И вот Лем, мне кажется, один из тех мыслителей, и вот когда он размышляет про эти кибернетические проблемы, про технологические проблемы, про место человека в космосе, он как бы учит нас вот этому думанию, мышлению на такой очень далекой дистанции. Именно поэтому он для меня какой-то такой космический писатель. Не просто футуролог, а именно вот тот, который учит нас посмотреть на Землю, как будто с этой перспективы фотографии НАСА, вот этого Земли, вот этого шарика, который где-то там. Вот этот объект, вот этот маленький объект, о котором мы должны заботиться. И Лем сам говорил, например, вот в «Сумме технологий» про возможность вот такого космического рождения.
Прекрасно. Большое спасибо за это последнее выступление. Мне остается завершить программу и сказать, что вы смотрели и слушали «Радио Свободы». Мы были во Львовской национальной галерее искусств в Палаце Потоцких, говорили о Станиславе Леме во Львове. Вела программу Елена Фанайлова.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
It's a god awful small affair to the girl with with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, and her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more.